Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Генштабу Украины поручено принять меры по организации частичной мобилизации. Это указ Петра Порошенко. Ну и военное положение на Украине будет действовать с 15 часов по Москве 26 ноября до 15 часов по Москве 25 января 2019 года. Опять же, это содержание указа Петра Порошенко по поводу введения военного положения. Напомню, этот указ еще должна одобрить Верховная Рада по Москве. Вот это одобрение или голосование за указ должно состояться примерно в 17 часов, опять же, по московскому времени. Ну и сейчас о тех новостях, которые прямо или косвенно имеют отношение к тому, что произошло накануне. Российская валюта в ходе торгов в понедельник продемонстрировала падение на фоне инцидента с украинскими кораблями, которые были задержаны российскими пограничниками в акватории Крыма. Это все данные торгов. Ну и я напомню, что доллар уже приблизился к 67 рублям, в то время как евро тоже подорожал более чем на рубль, на 1%, простите. Ну и сейчас с нами на связи Сергей Дроздов, аналитик группы компании «Финам». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Вы наверняка тоже с тревогой следите за тем, как развиваются события после вчерашнего инцидента. Ну и какова ваша оценка, вот дальнейшие прогнозы на ближайшую перспективу?
Ну, в общем-то, в текущей ситуации российская валюта снижается из-за целой совокупности негативных факторов. Снижение началось еще на прошлой неделе ввиду такого сильного падения цен на нефть. Ну, естественно, за выходные вот масло в огонь как раз подлили вот эти новости из Керченского пролива. Ну, в общем-то, на данном этапе торги, которые по рублю по отношению к доллару проводятся чуть выше отметки 67, создают предпосылки для его дальнейшего ослабления в район 68-50, но это будет видно уже по закрытию сегодняшнего дня. На самом деле, удивительного здесь ничего нету, но российский рубль как бы традиционно остро реагирует на политические риски.
Ну, и здесь есть другой фактор, это те же самые цены на нефть, они сегодня чуть-чуть отскочили, и нефть подорожала до 60 долларов за одну бочку, даже чуть больше, сейчас вот в районе 60 долларов 18 центов колеблется цена. А вот это как влияет, может ли это смягчить падение рубля?
Ну, хочу сразу отметить, что сейчас биржи увлечены спекуляциями вокруг идеи перенасыщения мирового рынка черного золота, и спекулянты вот активно как раз отыгрывают эту тему. Но, опять же, надо отметить, что когда нефть росла к отметке 86, еще буквально в конце лета, по-моему, вот, рубль, он не показывал какого-то сильного укрепления. Соответственно, и на снижение по отношению вот к нефти он не так бурно реагирует. Но, тем не менее, поэтому, собственно говоря, вот это вот восстановление с минимумов в пятницу, напомню, минимумы по эталонному сорту Brent были на уровне 58-50, вот этот вот небольшой отскок до 60, он не оказывает серьезного влияния на восстановление вот котировок рубля по отношению к доллару.
Ну и, наверное, будет важна еще реакция международного сообщества на происходящие события. Вы тоже наверняка видели комментарии, которые поступали. Пока нет никаких конкретных решений. Но что можно сказать по комментариям, по крайней мере, ожидания на рынке?
Ну, безусловно, то, что, конечно же, и фондовые рынки, и наша российская валюта будет зависеть от того, насколько жесткими будут как раз вот результаты этих комментариев, скажем так. Ну, то, что я видел к сегодняшнему вот моменту, США уже возложили ответственность на Россию за инцидент в Черном море. В 19.00 по Москве будет собираться Совбез ООН по этому вопросу. Ну и, в общем-то, когда будет какая-то определенная ясность, ну, в общем-то, рубль и продолжит идти в том русле. Но хочу сразу сказать то, что уже вот такой негативный информационный фон – это уже повод, конечно, для дальнейшего ослабления российской валюты.
Сколь существенным это ослабление может быть?
Ну, как я сказал уже в самом начале, пока видится уровень 68-68-50, дальше уже будет видно, насколько будет это раскручиваться тема. Потому что, вот, допустим, если вспомнить историю со Скрипалями, начиналась она тоже достаточно так скажем так, невнятно, и казалось бы, что ничего серьезного не будет. Но мы сами видели, во что это вылилось впоследствии.
Ну, если сравнивать с возможные последствия, можно сравнивать с августом 2008 года, можно с историей со Скрипалями, ну, здесь разная реакция рынка была. А вот сейчас ситуация ближе к чему?
Сейчас, не знаю, я даже не могу сказать ближе к чему, все-таки нужно дождаться более каких-то конкретных заявлений, решений со стороны США, Великобритании, ну, ведущих стран Запада. Если риторика будет не жесткой и как бы все это сойдет на тормоза, то рубль, скорее всего, отыграет вот это вот снижение назад в район 66 по отношению к доллару.
Насколько Центробанк сейчас в состоянии каким-то образом контролировать происходящее на валютном рынке?
Как правило, монетарные власти не вмешиваются в динамику рубля, которая идет за какими-то политическими событиями. В общем-то, пока на фоне низких котировок нефти, ослабления рубля монетарным властям и бюджету это только на руку.
Спасибо. Это был Сергей Дроздов, аналитик группы компании «Финам». Ну и сейчас хотелось бы узнать еще и ожидания нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот. Ну и наблюдатель интересуется, а что там с украинской валютой? Она тоже просела. Но вот единственное, что я не так внимательно за ней слежу, поэтому не могу сказать, насколько существенным было это падение. Показатели на этот момент: евро 76 рублей 26 копеек, доллар 67 рублей 14 копеек. Несколько комментариев приму. 7373948. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Кирилл. Ну, я считаю, что это нормальное падение, это в рамках колебаний, мне кажется. Вот то, что вы сейчас обсуждаете, валюту, вот, в принципе, в течение вот года она так туда-сюда и прыгает. Я не вижу здесь ничего особенного. Это просто спекулянты продают, покупают, и это нормально для рынка, мне кажется.
Что для вас будет тревожным симптомом, сигналом?
Ну, тревожным симптомом будет это все-таки обострение ситуации в Сирии, в Ливии, вот, и возможный прямой конфликт с США, как что было совсем недавно, когда Трамп, помните, и бомбу бросил в Сирию, большой заряд. И Сенат даже забеспокоился, что Трамп так агрессивно ведет себя. Я думаю, что пока ситуация очень смешная, такая же, как и в Абхазии. Помните, грузинские катера тоже вторгались в наше пространство. Мы также их топили, там пару катеров потопили.
Но вот, мне кажется, то тогда самое топили, сейчас не топили.
Все-таки сейчас не топили, потому что просто катера не утонули. Вот, они просто, может быть, были лучшей конструкции, может, так с обстоятельств сложились.
Нет, тогда выпускали ракеты по ним просто, я напомню.
Ну, просто Порошенко сейчас ведет по той же, мне кажется, схеме, которую ему говорит ЦРУшники, которые сидят у него, и та же издание занимают. И я думаю, что он выполняет, вот свою зарплату отрабатывает. По сути дела, создает конфликтную ситуацию на нашей границе, что приводит к дестабилизации экономики. Но все задача основная простая – сдержать развитие России всеми способами.
Это ваша оценка, думаю, спасибо, спасибо. Я думал, все-таки у Петра Порошенко несколько иная задача, не столько сдерживать развитие России, сколько, ну, на первом этапе выиграть хотя бы президентские выборы на Украине. Я напомню, они были запланированы на конец марта следующего года. Сейчас, когда пройдут выборы, насколько я понимаю, вопрос открытый, возможно, они будут перенесены на пару месяцев, возможно, этого не произойдет, но так или иначе это связывает с военным положением, насколько оно может повлиять на дату выборов на Украине. 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Отвлекаться надо от Украины, от доллара. Гармошка ваша вчера отличная была, Владимир.
Но мы сейчас
Алексея не хватало.
Не комментируем происходившее вчера. Нас интересует то, что произойдет завтра. Мы пытаемся заглянуть в будущее, отталкиваясь от того, что происходило накануне. А я напомню, пока международную обстановку оценивают как тревожную. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, военное положение нужно Порошенко для того, чтобы запретить митинги, демонстрации, акции, протесты. Ну, очень много же все-таки событий проходит на Украине.
Вы-то к чему готовитесь? Потому что Порошенко на Украине, и там будут события наверняка какие-то происходить, но параллельно мы ожидаем еще какой-то реакции, например, от международного сообщества, будут санкции, не будут...
Международное сообщество всегда будет защищать Украину, это естественно. Россия должна к этому привыкнуть, и проблема будет очень долго, конечно, решаться отрицательно для нас международного события. Ну, что делать? Такая участь наша.
Спасибо. Принимается. Ну и последний комментарий. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, 60 лет, Москва.
Да, Андрей, пожалуйста.
Ну, я думаю, Порошенко здесь как бы вот, пощупывали они сначала о задержании гражданства судов наших, вот, и так далее. Посмотрели, реакция была слабая. Здесь он убивает нескольких зайцев. Главная задача – отмена выборов, безусловно.
Пока еще их никто не отменял. Они уже заявили, что отменять не планируют.
Ну, это они заявили. А понятно, что задача стоит. Поскольку рейтинг низкий, на третьем месте он, от Тимошенко вдвое практически отстает. Дальше, следующее. Ну, я свое мнение высказываю. Да. Позвольте еще 5 секунд. Дальше – это газопроводы, безусловно. Вторая ветка турецкого потока, Северный поток-2. Таким образом, аргумент, страна-агрессор, вы с ней строите газопроводы. Он же заявлял, что нам бояться Северного потока-2, он никогда не будет построен. Вот. И дальше, конечно, военное положение позволяет задушить вашу четвертую власть. Вспомните, Ньюсван 112, Верховная Рада подала просьбу в СБУ объявить санкции вашим коллегам. Вот молчите почему-то.
Потому что это наши коллеги на Украине. Обращаю ваше внимание, что это сопредельное государство, не Российская Федерация. Да.
В нашей пропаганде используют. Вот посмотрите, у нас «Эхо Москвы» базлает там вообще, вражеская радиостанция в центре Москвы.
Мы коллег не обсуждаем. Тут тонкость.
Представьте, да, ну ладно, хорошо, ладно. Ну и, конечно, тяготы, которые легли сейчас на Украину, дополнительный, так сказать, момент их оправдать войной, уже реальной войной с Россией. Ну, в общем, Порошенко, к сожалению, юридически, вы меня еще слушаете?
Да, у вас просто картина мира сложилась, я-то пытаюсь понять.
Юридически Украина выигрывает, понимаете, к
хорошо. Сожалению. Хорошо, вы-то как гражданин Российской Федерации от всего происходящего выигрываете, проигрываете, просто ваша оценка.
Мы проигрываем, да. Конечно, проигрываем, конечно, проигрываем и экономически, и политически, и морально.
То есть ни к чему хорошему вы не готовитесь в ближайшей перспективе?
Нет, к сожалению, я думаю, такие противоречия, последнюю фразу, позвольте доказать,
да.
Разрешаются только войной.
Спасибо.
Без всяких там уже обиняков.
Это были суждения наших слушателей по поводу происходящих событий. Ну и ждем реакции рынка. Пока мы обсуждали, доллар чуть-чуть снизился, сейчас торгуется на уровне 67 рублей 13 копеек. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас тоже об экономике, но несколько с другой стороны. Рынок ипотеки в России побил очередной рекорд. В октябре 2018 года выдано кредитов на 300 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем в октябре 2017 года. Объем кредитов за 10 месяцев превысил данные по ипотечному кредитованию за весь 2017 год. Несмотря на то, что крупные банки подняли ставки по ипотеке на 0,5%, где-то на процент в среднем, они остаются ниже, чем год назад. Население активно покупает в ипотеку квартиры в новостройках, цены на которые на фоне замедления строительства выросли за год. В то время как на теряющем популярность вторичном рынке с учетом инфляции квартиры дешевели. Ну и параллельно еще одна новость, которая касается строительного рынка. Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки. В Министерстве строительства России обсуждается возможность введения новой программы по субсидированию ипотечных ставок. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей. Мы будем предлагать запускать некий продукт для субсидирования ипотеки. Такие предложения сегодня у Минстроя есть, уточнил господин Якушев. Ну и по словам министра, программа будет касаться новостроек. Раскрывать другие детали этой программы он отказался. Это еще один инструмент, который на сегодняшний день возможен. возможен как мера поддержки застройщиков в непростой период. Ничего анонсировать не буду, все остальное поле для дискуссий на площадках правительства, пояснил глава Минстроя. С нами на связи Елена Иванкина, заместитель декана факультета рыночных технологий Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктор экономических наук, профессор. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что происходит сейчас на рынке ипотеки? Откуда такой резкий всплеск интереса к ипотечному кредитованию у граждан Российской Федерации и покупке недвижимости?
Вы знаете, это действительно практически феноменальное явление, потому что объем выдаваемых кредитов вырос очень значительно. Называют четыре основные причины, почему такой всплеск ипотечного кредитования. Прежде всего, это продолжавшееся достаточно долго снижение ипотечных ставок, что делало получение кредита все более и более комфортным. А во-вторых, это наличие специальных программ. Прежде всего, это программ по кредитованию молодых семей, где хотя бы один из членов семьи моложе 35 лет. И тогда ставки по кредитованию составляли 5-6% на первые 3 года и до 7% в последующие годы. Это ставки по кредитованию для семей, где с 1 января 2018 года и до конца 2022 года родился второй и третий ребенок. Там тоже в первые годы идет резкое снижение кредитных ставок, которые делают достаточно льготным получение ипотеки в нашей стране. Третьим основным нашим фактором, почему у нас растет ипотека такими высокими темпами, это снижение цен на недвижимость. В начале этого года до середины происходила относительная стабилизация цен на недвижимость. А в течение предыдущих 4 лет цены падали. И по прогнозам аналитиков, они будут падать в прошлом, после того, как мы пройдем волну повышения цен, ожидаемого повышения цен, в связи с отказом от долевого строительства, когда средства с эскроу-счетов можно будет снимать в пользу компании только по окончании строительства, а до этого они будут заморожены. Для нас это достаточно серьезная проблема, потому что 80% строительства связано с долевым финансированием. И вот замена долевого строительства эскроу-аккаунтами на первом этапе вхождения в него, конечно, приведет к повышению цен, потому что компании будут вынуждены вместо использования денег дольщиков брать кредиты у банков, и на это время будет повышаться стоимость того, что они строят. Но после того, как это станет нормальной ситуацией, после окончания стройки, все деньги с эскроу-аккаунтов окажутся в собственности у застройщика, у девелопера, и тогда уже будет возможность вторичного понижения цен на недвижимость.
Ну, это примерно поэтому какой временной горизонт? Это лет через 10 должен?
Нет, это должно быть середины следующего года. Может быть, отсрочка на 3 года, потому что в ожидании этого момента банки провели, то есть строительные компании приняли раза в 3 больше проектов, чем до этого. Вот, значит, вот ожидание введения в действие нового закона, плюс огромное количество проектов, которые на сегодня уже заявлены с участием долевого строительства. Значит, через 4 года начнется вот этот вот период, когда эскроу-аккаунты будут на время съедать деньги до конца строительства. Через 6 лет они, деньги будут разблокированы. Значит, с 4 до 6 лет возможен момент повышения стоимости цен на строительство, в отличие от предыдущего периода. Хотя, в принципе, все аналитики говорят, что в перспективе ближайшие, ну, по-разному называют, от 5 до 7 лет цены на недвижимость будут снижаться.
Елена Владимировна, просто хочется понять, виден всплеск, мы его объясняем, а с точки зрения оценки как экономист, вы можете сказать, насколько удачно выбрано время сейчас гражданами России вот так массово скупать жилье?
Ну, в общем-то, это не такое-то уж и массовое явление. Вы знаете, ведь в нашей стране в 2 раза меньше.
Это Елена Иванкина, я надеюсь, что она вернется сейчас в эфир. Я напомню, это была заместитель декана факультета рыночных технологий Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктор экономических наук. Ее объяснение того, почему резко вырос интерес к ипотеке у граждан Российской Федерации, еще раз напомню, рынок ипотеки побил очередной рекорд, и кредитов выдано на 300 миллиардов рублей, это на 40% больше, чем в октябре 2017 года. Просто отдельный еще с Еленой Иванкиной хотелось бы обсудить предложение Владимира Якушева, который уже обещает строителям на съезде Национального объединения строителей дополнительные программы для того, чтобы поддержать отрасль, какие-то программы по, видимо, кредитованию, для того, чтобы вот этот интерес к покупке недвижимости в Российской Федерации не спадал. Ну и сейчас Елена Иванкина к нам возвращается. Елена Владимировна.
Да. Да, понимаете, вот обеспеченность жильем в 3 раза ниже, чем в США, и в 2 раза ниже, чем в Европе, говорит о том, что страна низко обеспечена жильем. У нас недостаточно жилья на одного человека. Плюс к этому из имеющегося фонда жилищного порядка не менее 4% является аварийным, которым жить вообще невозможно, а люди живут. А в рамках индивидуального жилого фонда, который составляет порядка 24% общего фонда домовладения нашей страны, там 25% характеризуется отсутствием нормальных условий жизни. Это отсутствием газификации, канализации, горячей воды. То есть это печи и колонка на улице. Поэтому нам нужно менять не просто объемы введения строительства, нам нужно качественно менять качество введения новых домов. И поэтому ипотека как механизм финансирования приобретения нового жилья необыкновенно важен для нашей страны. И мы пока еще больших успехов не достигли. Конечно, в начале 2000-х годов ипотека у нас составляла 1% всего портфеля банков. То есть даже не портфеля банков, а это был 1% от ВВП нашей страны. Сейчас менее 10%, но в пределах 10%. Это тоже низкая величина. Конечно, это в 10 раз больше, чем было 20 лет назад, но... В Европе, опять-таки, где ипотека развивается очень давно, средний уровень ипотечного кредитования составляет 60% ВВП. В Нидерландах 110%. То есть у нас еще огромные запасы прочности для того, чтобы развивать ипотеку и пользоваться ею для финансирования приобретения нового жилья.
То, что Владимир Якушев, глава Минстроя, обещает строителям какую-то новую программу для того, чтобы поддержать и отрасль, просто насколько сейчас строители нуждаются в такой поддержке?
На самом деле нуждаются, потому что, скажем, есть целый ряд регионов, и в их числе Московская область, где много домов продаются очень медленно. Я помню времена, когда срок позиционирования новой квартиры на рынке составлял 2 недели. Сейчас, если вы обратитесь к статьям аналитиков, они вам назовут несколько адресов, и это не какие-то заброшенные где-то в пустыре стоящие небоскребы, а нормальные дома. Это до года позиционирования дома на продажу, многоквартирного дома. То есть сейчас... Последние 4 года, когда снижались цены на недвижимость, рынок перешел из рынка продавца к рынку покупателя. Сейчас покупатель диктует условия. И кроме ипотеки существуют еще программы застройщиков, которые снижают цены на от 10 до 30%. То есть акция застройщика – это снижение стоимости на недвижимость, кроме общих показателей статистических.
Ну вот если сложить все факторы, сейчас подходящее время для того, чтобы брать недвижимость или нет? Ваша оценка?
Моя позиция такая, что, конечно же, подходящее время. Потому что, вы видите, за последние месяцы ключевая ставка повысилась. Соответственно, банки начали повышать ипотечные ставки.
что будет дальше, предсказать совершенно невозможно, потому что существует огромное давление, политическая воля государства и требования руководителей нашего государства снижения ипотечных ставок. Вот я сейчас читала статьи начала 2018 года, там все говорили об ожидаемых 6% ставки по ипотеке и так далее, и так далее. Конечно, этого не произошло. Наоборот, вот последние месяцы повысились ипотечные ставки. Но все равно это все в пределах возможностей для тех людей, которые могут взять ипотеку.
Спасибо. Это была Елена Иванкина, заместитель декана факультета рыночных технологий Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктор экономических наук, профессор. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об аресте рэпера Хаски Дмитрия Кузнецова. Об этом сообщил его адвокат Алексей Аванесян. Суд только что прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием, написал адвокат в социальной сети Facebook. Хаски задержали, напомню, 21 ноября возле одного из клубов Краснодара. Рэпер читал речитатив с крыши автомобиля, потому что в заведении, где изначально планировали концерт, выключили электричество. Уличный концерт артиста продлился не больше минуты. 22 ноября Первомайский районный суд Краснодара признал 25-летнего Дмитрия Кузнецова виновным по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях, это мелкое хулиганство, и приговорил к 12 суткам административного ареста. Еще трое суток ареста ему назначили за отказ проходить медицинское освидетельствование. Сроки не суммировались, в итоге рэпер должен был провести в спецприемнике 12 суток. Этого не произошло. С нами на связи Николай Сванидзе, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Николай Карлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы наверняка тоже обратили внимание на то, что в Краснодаре что-то странное происходит, концерты отменяют, после этого некоторых исполнителей задерживают, сажают административный арест, сейчас суд отменяет это решение. Вообще, Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека может как-то повлиять на происходящее в конкретном регионе Российской Федерации?
Нет, деятельность Совета не ограничивается только отдельными регионами, естественно. Мы Совет при Президенте не в Московской области, не в городе Москве, а по России. Но тут дело не в этом, а дело в том, что для того, чтобы Совет при Президенте на что-то мог воздействовать, нужно, во-первых, обращение в этот Совет, а во-вторых, у нас нет административных рычагов. Мы можем как-то повлиять через президента. Ну, и, конечно, у нас есть авторитет, связанный с тем, что мы Совет при Президенте, и это исполнительные чиновники, чиновники, которые работают в системе исполнительной власти, в том числе и там, скажем, в системе наказаний, и в правоохранительных органах, они учитывают, что мы Совет при Президенте, и что у нас есть выход на президента. Но это, как мы понимаем, такое неформальное влияние. А так вот мы докладываем президенту, а президент уже решает, ему, кстати, наши рекомендации следовать им или нет.
Вызывает ли, это я иначе просто сформулирую, вызывает ли у вас озабоченность, происходящая в Краснодарском крае Российской Федерации, или полагаете, что это такие региональные особенности, и ничего странного, сверхъестественного в этом нет? Где-то любят рэп, где-то не любят, и все такое.
Вы знаете, у нас в разных регионах разные особенности, они, конечно, вызывают большую озабоченность. Ваш ответ, ваш вопрос совершенно справедлив. У нас, скажем, большую озабоченность вызывает ситуация с правами человека, там, скажем, в Чеченской Республике, да? У нас большую озабоченность вызывают вот и эти события в Краснодарском крае, несомненно. Вообще в регионах забегают впереди паровоза, поперед батьки в пекло, потому что то, что как бы думают часто в Москве, а именно в Кремле, додумывают в регионах, чтобы не отстать, чтобы показать свою ретивость, чтобы продемонстрировать, что они вот такие вот крутые, чтобы понравиться высокому начальству. Это понятное дело. Вот. В Краснодарском крае тем более сильные традиции, связанные с казачеством или с теми группами, которые выдают себя за казаков. Вот они, у них тоже своя ментальность и свое представление о прекрасном. А вот то, что касается, если вы намекаете на ситуацию с рэпером Хаски,
да,
то, как вы понимаете, там в силу просто возрастных моих характеристик, он не представитель той культуры, которая мне близка. Я не люблю рэперов и не понимаю их, но это не значит, что я прав. Я не люблю рэперов, а рэперы могут не любить меня. Главное, что рэперы достаточно популярны в молодежной аудитории. И потому вот это вот направление искусства, оно, конечно, привлекает интерес власти. Потому что власть сейчас очень заинтересована в том, что касается умонастроения и активности молодежи. Поведение молодежи и оценка молодежи и ситуации в стране последние годы меняется. И меняется не в лестную для власти сторону. И поэтому те области культуры, в которых молодежь как-то задействована, те деятели культуры, которые влияют на настроение молодежи, они очень интересны для власти. Другое просто, что дальше идет уже характеристика наших судов, которые тоже пытаются, так же, как некоторые региональные начальники, забежать впереди паровоза и принимают решения не исходя из закона, и не исходя из духа закона, а исходя из попыток угадать, чего хочет центральное начальство. И поэтому, если им кажется, что центральное начальство хочет какого-то рэпера урыть, они его урывают. Потом выясняется, что это избыточно, что там, скажем, этот вердикт для рэпера Хаски, он плохо воспринимается молодежью. Тогда принимается решение вернуть все дело обратно. Вот мне кажется, в сухом остатке это оценка происшедшего.
Будете ли вы при встрече с президентом поднимать вопрос о необходимости защиты представителей субкультур в Российской Федерации от подобного действия властей?
Знаете, у меня там есть своя тематика просто. Я бы поднял этот вопрос, я бы поднял и другие вопросы. Вот, но у меня там есть своя тема, и я буду говорить, наверное, на эту тему. Моя тема – это историческая память, прежде всего. Вот я буду говорить об этом. Но я не исключаю, что кто-то из моих коллег говорит и на ту тему, которую мы сейчас с вами обсуждаем.
Спасибо. Это был Николай Сванидзе, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Ну и Александр Фельдман комментирует, задаваясь вопросом, таким риторическим. Ну, например, главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симоньян сообщила, что рэпера Хаски отпустили на свободу после того, как его арестом возмутились несколько человек из администрации президента. Николай Карлович, как вам такой поворот дела? Ну, в принципе, Николай Сванидзе это уже прокомментировал, заявив о том, что власти в регионах зачастую бегут впереди паровоза и пытаются перебдеть где-то. Ну, вот здесь, видимо, как раз тот самый случай. Посмотрим, будет ли поднимать кто-то из Совета при Президенте по правам человека вопроса о необходимости защиты представителей субкультур в Российской Федерации. Ну, Николай Сванидзе этого не исключает. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но сейчас уже подоспели данные с различных платформ, которые занимаются продажей и перепродажей. Это платформы, где размещают граждане Российской Федерации различные объявления. Так вот, россияне продают оборудование для майнинга из-за обвала криптовалют. На фоне падения курса биткоина 19 и 20 ноября граждане России стали активнее продавать оборудование для майнинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данный сервис объявлений Юла. При этом в пресс-службе сервиса отметили, что уже 21 ноября эти поисковые запросы сократились на треть. Вместе с падением курса биткоина на Юле выросли поисковые запросы на видеокарты на 12%. Ну и кроме этого, в эти дни выросло количество объявлений продажи оборудования для майнинга на 25%. В прошедшие выходные стоимость биткоина впервые с сентября 2017 года опустилась ниже отметки $4000. По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, в ночь на 25 ноября биткоин подешевел на более чем 10% до 3879 долларов. За неполные 11 месяцев 2018 года капитализация мирового рынка криптовалют сократилась более чем в 2.5 раза. Ну, с этим и связывают как раз отказ граждан Российской Федерации от майнинга. Соответственно, продают массово видеокарты и другое оборудование. С нами на связи Иван Тихонов, основатель информационного сайта о криптовалюте Bits Media. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы тоже наверняка слышали о том, что сейчас видеокарты активно продают, перепродают, ну и они резко упали в цене. Что скажете?
Да, это именно так, когда был активный рост курса, их скупали, причем оптом зачастую. А сейчас, когда они не отбиваются на майнинге, соответственно, люди думают, куда их девать, поскольку этот рынок гораздо более ликвидный, чем рынок специализированных устройств, типа ASIC-майнеров, их продают гораздо более охотно, то есть это сделать проще, поэтому на рынок вываливается очень большое предложение.
В результате не придет ли это к тому, что биткоин и другие криптовалюты будут падать больше, больше, больше и больше, потому что желающих взаимодействовать с ними, ну, становится все меньше?
Я бы не связывал это напрямую, потому что количество майнеров здесь на курс напрямую не влияет. Майнеры что сделают, когда получают криптовалюту, когда они ее намайнили? Они же ее продают, опять же, на рынке. Соответственно, это тоже толкает курс вниз. Но майнинг – это дележка такого пирога. Грубо говоря, один пирог, он делится на всех майнеров. Чем больше майнеров, тем меньше каждому. Чем меньше майнеров, тем больше каждому. Но пирог один и тот же. То есть там подстраивается сеть под количество майнеров, и все равно одно и то же количество монет вываливается. Вопрос только, будут их сразу на рынок выкладывать или нет.
Но тех, ну, короче, эмитентов-то становится все меньше. Получается так, заинтересованность-то падает или как?
Но если заинтересованность изначально была только получить монеты и слить их на бирже, то какая разница?
Ну, заработать, в этом был интерес. Сейчас получается, что этот интерес падает. Не приведет ли это к полному обрушению рынка криптовалют?
Все зависит от китов. Сами майнеры, они зачастую не держат больших объемов. Им нужно выплачивать, причем в фиатной валюте, за электроэнергию, которую они получают, за аренду помещений и так далее. Поэтому большую часть полученные криптовалюты они все равно продают, а именно те киты, которые играют на биржах, они, которые имеют объемы, у них другие правила игры. То есть здесь я бы не сказал, что майнеры будут сильно влиять.
Как ведут себя киты? Почему криптовалюты упали? Капитализация упала криптовалют в более чем в 2,5 раза менее чем за год.
Ну, если так посмотреть, у нас в декабре 2017-го был пик в 20 тысяч, то есть сейчас у нас, сколько, в 5 раз практически упал курс. Но точных причин вам никто не скажет, как и почему он до этого рос. То есть это чьи-то финансовые игры, причем многосоставные. Тут, скорее всего, несколько участников, которые, возможно, даже друг против друга играют. Есть много версий, начиная от потери интереса, что несколько странно, и до специального дампа, чтобы скупить монеты из слабых рук, чтобы потом, соответственно, гнать курс вверх. Точной информации здесь вам никто не скажет, кроме тех, кто занимается этими манипуляциями. Они заинтересованы в том, чтобы эта информация не попадала в публичное поле.
Простите, вы сказали, что падение интереса к криптовалютам – это странно для вас. Почему это странно?
Если сравнивать с предыдущими годами, то интерес все более и более нарастает. Все больше людей знает об технологиях этих, все больше экспериментов. Если где-нибудь там в 2011-2012 году об этом там знали единицы, то сейчас трудно назвать какую-нибудь большую компанию, которая не экспериментировала бы с блокчейном, с токенами, с криптовалютами. Поэтому сейчас как раз-таки, мне кажется, интереса очень много.
Интереса мало, но криптовалюты падают. Вернее, интереса много, но криптовалюты падают. В этом есть как будто бы какой-то парадокс или наоборот разочарование.
Тут большие деньги могут играть. То есть может быть один человек, который играет там несколькими там десятками миллионов долларов, он по сути гораздо больше лет вносит в курс, чем огромное количество людей, которые просто интересуются, изучают и что-то пытаются с этим делать.
Не слишком ли много стало криптовалют? Не перенасытился ли рынок? Вот такая версия еще.
Да, конечно же, перенасытился, причем очень давно, но люди, которые в этом разбираются, понимают, что большая часть криптовалют, которые, по сути, являются копиями каких-то других, они являются мусорными. В них нет никакой той ценности, которую они могут принести. Сделать свою криптовалюту — это очень просто. Достаточно одного программиста посадить, который сделает копию того же биткоина, и у вас своя криптовалюта. Вопрос только, для чего и кому это нужно. Если вы сможете как-то обосновать нужность этой криптовалюты, то конечно. Поэтому сейчас из-за того, что их легко делать, криптовалют очень много, но о большинстве из них мы даже не знаем. А на самом деле их тысяча.
Спасибо. Это был Иван Тихонов, основатель информационного сайта о криптовалюте BitsMedia. Обращаюсь к аудитории, быстро проведу голосование. Вопрос следующий. Ну, наверное, криптовалюты, биткоин можно было назвать теми словами прошлого года, когда они вызывали какой-то сумасшедший интерес, люди активно вкладывались, прогорали. Я напомню, что стоимость биткоина зашкаливала там чуть не за 10 тысяч долларов, но в итоге сейчас мы уже говорим о том, что он упал ниже 4 тысяч долларов, кто-то выиграл на этом, кто-то проиграл. Но вот ваше отношение к криптовалютам сегодня, в конце 2018 года, вы скорее вообще не имеете к ним интереса, потеряли интерес или никогда не имели? Нет, никакого интереса криптовалюты у вас не вызывают, возможно, даже вызывают больше подозрения. Это 134-21-35. Нет, вы в числе тех, кто верует в будущее криптовалюты. Это 134-21-36. Интерес ушел или его не было? 134-21-35. Нет, вы по-прежнему веруете в криптовалюты, в то, что у них блестящее будущее. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Префиксы в одном и в другом случае один и тот же. 8495. И, конечно же, приму несколько комментариев, особенно от криптовалютчиков. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888894.8. Да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Продал на пике, более не занимаюсь. Об этом пишет Анти. Один мой знакомый поступил примерно так же и был счастлив, потому что вовремя соскочил. Надо покупать крипту баблос. Это Григорий из Санкт-Петербурга, возможно, отпускает остроты, возможно, такие криптовалюты тоже появились, а чему удивляться, если даже у Бузовой, у Ольги Бузовой, я имею в виду, своя криптовалюта появилась. Но и голосование продолжается. 134-21-35 никогда не имели интереса к криптовалютам или потеряли этот интерес. Это 134-21-35, и вы по-прежнему веруете в будущее криптовалют. Это 134-21-36. Голосование продолжается, оставлю его еще буквально на пару минут, буду принимать ваши комментарии, телефон 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Ну, я бы сравнил вот все игры с криптовалютами с игрой в МММ, ну, то есть с пирамидами, потому что когда что-то зависит от общества в целом, то это очень ненадежно. Должны быть какие-то зафиксированные, скажем так, десятилетиями правила игры. И тогда только это можно считать надежным. Ну, то есть, допустим, вот доллар он себя зарекомендовал в течение десятилетий, ну, более-менее надежно. А, допустим, евро, это надежность его обеспечена тем, что государство в лице правительств этих стран и парламентов гарантирует надежность.
Иными словами, пока вот на все новое вы смотрите с подозрением, в частности на криптовалюты, которые даже пощупать невозможно, ровно потому что они физически, ну, не существуют. Поговаривают, что выпускали какие-то отчаянные люди биткоины, но сейчас вот давно их не встречал. Хорошо, принимается, еще голосование продолжается. Ну и комментарии 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вижу ситуацию так, что на горизонте год-два мне, например, это неинтересно, да? Но, с другой стороны, если мы посмотрим на горизонт 30-50 лет, то, конечно, там это все неизбежно будет, и будущее за этим.
Что для вас будет важным критерием оценки, есть будущее в итоге или нет? Должны опять вырасти в цене или должны активно начать использовать криптовалюты?
Я думаю, что они должны пойти в активное использование. Возможно, опять же, криптовалютами будет обеспечиваться некие большие межбанковские соглашения, большие межбанковские переводы на, там, ну, на огромные суммы.
То есть в криптовалюты по-хорошему должны войти государства, но тогда они перестанут быть как таковыми криптовалютами или нет?
Нет, они продолжат быть криптовалютами в плане защищенности, в плане того, что, например, подписывать цепочки блокчейном будет там 1000 банков, например. И тут уже не обязательно, чтобы где-то там было государство. Возможно, это будет на уровне некого банковского консорциума. Вот, каких-то саморегулируемых банковских организаций.
То есть надгосударственная какая-то структура, межгосударственная?
Да, скорее либо одна структура, либо несколько, возможно, региональные, возможно, глобальные, но это надо смотреть на глобальное геополитическое развитие, как будет мир развиваться. Но я думаю, что это в целом хороший, правильный способ, чтобы все видели, что да, что банк А перевел банку Б столько-то денег, и все это зафиксировали, подтвердили, все хорошо.
Спасибо. Это были комментарии нашей аудитории. Теперь, что касается голосования. Вот он, конец 2018 года. Хорошо помню конец 2017, когда мы с Ириной Муцуовной Хакамадой обсуждали те же самые криптовалюты, как некий феномен года 2017. Так вот, она тогда говорила о том, что за криптовалютами будущими она непременно вложится. Сейчас фиксируем, что произошло, ну, фактически ровно через год. 80% наших слушателей нет, не веруют в криптовалюты, 20% да, по-прежнему веруют. На рынках активно продают майнинговые фермы, видеокарты. Ну, посмотрим, что будет дальше. Сейчас радиошкола, ну, а после информационный выпуск, блок рекламы, ну, и встречайте программу «Своя правда».